Здравствуйте. Меня зовут Александр Фридман. Уже более 15 лет я обучаю регулярному менеджменту руководителей и владельцев компаний, а также консультирую, пишу книги и веду бизнес-семинары в школе менеджеров «Арсенал». Аудиокурс, который я предлагаю вашему вниманию, является частью моей авторской программы по развитию управленческих навыков «Homo Boss – человек управляющий», состоящий из 14 базовых семинаров, объединенных в 4 учебных курса. Курс первый – эффективный регулярный менеджмент, в котором мы учимся обеспечивать должный уровень четкости, исполнительности и ответственности наших сотрудников. Курс второй – оперативное лидерство, в котором мы учимся управлять мышлением подчиненных. Курс третий – управление собой, в котором мы занимаемся развитием личной эффективности руководителя. Курс четвертый – управление межличностным взаимодействием, в котором мы занимаемся развитием умения слушать, говорить, понимать, убеждать. Моя практика показывает, что многим руководителям система управления компанией или группой людей кажется черным ящиком. Сам факт его работы очевиден, а принципы функционирования, увы, не очень понятны. В результате процесс управления подчиненными превращается в ежедневный набор больших и малых чудес, а сама работа руководителя, по его собственным ощущениям, более всего напоминает подвиг. Давление рынка растет, рабочий день увеличивать некуда, ресурсы старательности на пределе, а методов интенсификации чуда пока, увы, не разработано. Я бы рекомендовал запомнить, что производительность труда сотрудников зависит в первую очередь от качества управления, а вовсе не от их совокупного желания приносить пользу компании. Вывод. Конкурентоспособность компании все больше зависит от уровня управленческой квалификации руководителей, а гораздо в меньшей степени от их старательности и энтузиазма. Конечно, наличие таких качеств весьма полезно, но, увы, недостаточно, ибо не может на регулярной основе компенсировать отсутствие должного уровня профессионализма. Единственным выходом представляется внедрение в компанию регулярного менеджмента. Такая система управления позволяет не только снизить зависимость от персонала, резко увеличить производительность труда, но и обеспечить переход руководителей из категории волшебников-энтузиастов в профессионалы. Я приглашаю вас посетить мои семинары, расписание которых вы найдете на интернет-сайте школы менеджеров «Арсенал» по адресу www.arsenal-hr.ru. Я также рекомендую вам прочитать мою книгу «Вы или вас. Профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального руководителя», которая станет хорошим дополнением к этому аудиокурсу. Я надеюсь, что этот курс станет для вас добрым советчиком и хорошим помощником в решении управленческих задач и проблем. От всей души желаю вам успеха и приятного прослушивания. Сегодня у нас однодневный семинар, и по традиции я однодневный семинар провожу без пауэрпоинтов и всякого рода схем и диаграмм. Да? Потому что однодневный формат для меня такой немного камерный, диалоговый. Будем разговаривать, будем так общаться в хорошем смысле этого слова, с пользой дела, а не просто так ради посиделок. Поэтому я так вот не будем включать экран, да и так далее. Еще один момент. Однодневные семинары в моих курсах, они носят характер такой, шлифующий, что ли, да? То есть не столько основополагающий, как дошлифовывающий какие-то более базовые вещи, которые даю обычно на двухдневках. Это я не к тому, чтобы куда-то вас заманивать, а к тому, чтобы понимать, что мы будем рассматривать сегодня достаточно локальный вопрос. Но я постараюсь сделать по максимуму, чтобы он был полезный локально, а не просто какая-то, знаете, некая частность, которая вообще никому не интересна. Да, вот так решили благородные доны развлечься по мелкой частности. Нет. У меня большая просьба вначале. Прошу вас поднять руки тех, хотя вижу, в общем, практически всех, тем не менее, для порядка, кто был на семинаре «Профессиональная эксплуатация подчиненных». Ага, да, в списке, спасибо. В списке заявлены еще люди, но их пока нет. Почему я это спрашиваю? Мне надо понимать, с чего начать. Да, чтобы мы
создали какую-то одну базу и потом уже от нее плясали. Максим, ну немножко вам придется что-то услышать из того, что вы уже знаете. Вот. Хорошо? Да, я, кроме того, вы знаете, что я дословно никогда вообще ничего не повторяю, иногда заезжаю на самые разные стороны, так что что-то да полезно будет. Итак, с чего начинается Родина? Кратко. Я, конечно, не буду повторять двухдневный семинар, но некоторые тезисы выскажу. Да, начнем с другого, наверное, даже. Что мешает изучать менеджмент? У руководителей отношение к теории менеджмента разное. И даже часто в диалогах возникает некое противопоставление теории и практики. Да? И очень часто такой аргумент звучит, вот, допустим, что-то обсуждается, что-то, и... Прошу прощения, извините, ради бога. А, конспект, все. Да, значит, обсуждаем что-то, и звучит такой аргумент. Ну, вы знаете, это все теория, в жизни все по-другому. Да, это все теория, в жизни все по-другому. Действительно ли жизнь отличается от теории? Ну, и вот поэтому даже иногда среди практиков руководителей считается хорошим тоном скептически относиться к теории управления. Знаете, некое противоставление такой кондовой правды неким заоблачным теориям. Да, вот мы тут на земле стоим, мы руководим, мы что-то производим. Вот мы, это понятно. А там все это, знаете, так, от лукавого. Ну, я не говорю, что так говорится, но ведь по высказываниям, по контраргументации можно понять, что думается, правда? Для этого не нужно быть Вольфом Мессингом, там, просвечивать мозги. Ну, по аргументам видно, что человек на самом деле думает. И любой психолог вам или любая книга расскажет, что такое социальные отмазки. Например, когда на достаточно жесткий аргумент человек говорит, ну, вы знаете, бывает по-разному. Ну, что на это сказать? Ну, бывает, конечно, по-разному. Да? Ну, вот, ну, психология трактует как некие социальные защитные функции, когда признать не хочется, аргументов против нет, поэтому остается сказать что-нибудь такое многозначительно бесспорное. Ну, бывает по-разному, знаете, всякое бывает. Знаете, жизнь иногда такие штуки... Ну, можно продолжить перечень вот такого рода зонтиков, которыми мы защищаемся от суровой правды, дабы сильно не расстраивал. Вот, кстати, можете немножко посаморазвиваться, кто хочет, и начать собирать свои зонтики. Да, очень полезно знать ваши зонтики, которые вы, если что не так, выбрасываете и защищаетесь от реальности. Так вот, почему так руководители относятся к теории? И вернусь к первому вопросу, почему не так просто изучать менеджмент, то есть науку об управлении? Ну, можно называть разные версии, я выскажу свою точку зрения. Первое. Несмотря на то, что менеджмент как наука зародился примерно в 19 веке. Да. Кстати, почему он в 19 веке зародился, коллеги? Ну, понятно, древние китайцы, древние шумеры, там египтяне, евреи внесли, там, разделив тысячников. А? Да, 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 да. Капитализм, зараза, вот начался, да, индустриальные революции, фабрики. И при этом, понимаете, в чем проблема? Зачем менеджмент? Ну, были в истории случаи, когда нужно было организовывать труд большого количества людей, собранных в одном месте, да? Не первый это случай в истории, 19 век. Так зачем же менеджмент понадобился в 19 веке? А дело в том, что общество в 19 уже цивилизовалось настолько, что некоторые методы, применяемые при постройке пирамид, они как-то были неуместны. Знаете, газеты появились, типа «Ростки демократии». Вообще 19 век так принято считать наиболее комфортным для человека. С одной стороны, уже в 19-м отступил культ грубой силы, который превалировал где-то до 19-го, то есть общество стало достаточно цивилизованным. А с другой стороны, наша любимая наука еще не опаскудила жизнь так, что человек не стал напоминать затрушенный электровеник, который включен в розетку и никак не может остановиться. Да? То есть темп жизни плюс условия жизни были такие наиболее комфортно благоприятные. Ну, разумеется, не для всех, не для рабочих, там, трудящихся где-то там на мануфактурах. Да? Так, в общем, век был неплохой. Золотой, так называемый, да? А вот потом уже мы своими ручками, этот техногеном, это все здорово испортили. И вот людей в одно место собрали, управлять ими как-то надо, а вот методик-то, соответствующих демократическому взгляду, как-то не нашлось. Поэтому возникла необходимость в менеджменте. И несмотря на то, что он зародился тогда, до сих пор, в отличие от многих гораздо более молодых наук, в менеджменте не существует таблицы Менделеева. Ну, некой четкой. Вот это А, вот это Б. Вот это знаете ли литий, или литий не знаете, в зависимости бывает вот так, а бывает всякое. Иногда он себя ведет как щелочь, иногда как соль, да? Да нет, литий это литий, понятно, вот он тут стоит и все. Там оксинон — это инертный газ. И никаких вариантов. Ну, знаете, бывает по-всякому. Иногда инертный газ, а иногда, знаете ли, совсем даже не инертный. Нет вариантов. И атомный вес у него есть, и название понятно, да, и вообще, что это такое, тоже понятно. А вот в менеджменте такие вещи отсутствуют как класс. Вспоминая бессмертные строки Акуджавы, каждый пишет, как он слышит, ну и так далее. Вот и я взял и книгу написал. Ну и, собственно, а почему бы и нет? Да, вот захотелось и написал, да, и, собственно, имею право, благо таблицы Менделеева нет, дает широкий простор для творчества. То есть менеджмент... А? Да, наверное, когда-нибудь. Может быть. Да, так, но менеджмент относится к так называемым концептуальным теориям, а не математическим. То есть там нет строго жестких доказательств, а все постулаты строятся по принципу «если то». Вот если мы принимаем, что это так, то на этом мы строим дальнейший вывод. Причем никаких жестко математических доказательств, что вот это так, ну не существует, хоть ты убейся. Что, кстати, отталкивает от менеджмента действительно многих людей, которые ценят некую точность. Вот они говорят: нет, вы скажите, вот мотивация — это что? А лидерство — это что? Знаете ли, вот... Нет, это не конкретно, вы конкретно скажите, что такое лидерство. Да? Ну, одно из самых, наверное, после маркетинга многозначных слов, которые используются вдоль, поперек, там, по касательной, по диагонали и в косую линейку. Уж не знаю как. Да? И вот, вот эта многозначность, множественность, отсутствие единых понятийных каких-то баз, отсутствие глоссария единого, терминологии, оно отталкивает практиков, потому что ну как учить то, что вообще не имеет структуры какой-то? Да, взять 20 книг со словом «менеджмент», все будет изложено по-разному. Причем, если взять даже хороших авторов. Это отталкивает. Далее, что еще отталкивает? Вы знаете, руководители рассуждают зачастую, к сожалению, в соответствии с декартовой логикой. Я мыслю, значит, я существую. Логика хорошая. Как мыслит руководитель-практик? Раз я руководитель... И я руковожу, и при этом еще жив, значит, продолжите логическую цепочку. Я умею управлять. Логично? Ну, то есть, нормально же, да, еще и карьерный рост наблюдается, а рост бизнеса, так, собственно, значит, умею. Значит, мои знания где-то носят какой-то сакральный характер, и даже если они относятся к категории, то, что называется, можно структурировать... Вот это осознанное знание, неосознанное незнание, да, вот такие структуры. И управленческие в этом смысле знания сакральные, они попадают в категорию неосознанное знание. То есть я управляю, но не знаю как. То есть человек управляет, но при этом он не может дать структуру своим методикам. Он это делает как-то. Что его принципиально отличает от профессионального автослесаря, который всегда знает, как он именно разбирает, допустим, двигатель, да? И знает, что в руке у него при этом, кстати. Да? Не скажешь, да, какая-то железяка взял, куда-то сунул, бум, оно заработало. Да? Трудно сказать, что профессионал может работать так. А руководитель нормальный, и его это не беспокоит. Сильно. Да? Опять по умолчанию, я мыслю, значит, я существую. Да? Компания нормальная, у меня 150 человек в подчинении, там, ну, не знаю, 250, 500 тысяч, не принципиально. Все в порядке, где проблема? Поэтому, конечно, все говорят, что менеджмент изучать надо, в принципе. Очень характерная оговорка, в принципе. О чем говорит такая оговорка, кстати, обычно? Ну, да, человек настолько достаточно разумен, чтобы не отрицать некие социально правильные считающиеся вещи, но при этом совершенно не готов немедленно этому действовать. Напоминает подход к здоровому образу жизни. Никто не спорит, мало кто живет. Да, нет такого, кто утверждает, что жить надо исключительно вредно. Нет, конечно, в принципе, когда-нибудь, несомненно, но вы знаете, понятно. Живете? Нет, все, ответ есть. А в принципе, конечно, да. Когда-нибудь начну. Если успею, правда. Господь Бог, Он же милостив, Он обязательно за месяц до пришлет четкую инструкцию по изменению параметров образа жизни. Правда? Несомненно. У нас есть персональный контракт, и нам придет цедула, где будет написано: уважаемый Александр Фридман, если вы завтра, а, не начнете бегать по утрам с такой-то скоростью, такой-то дистанцию, б, не измените рацион вот так-то, то через 3 недели у вас там разовьется, и дальше будет перечень. О, тут мы немедленно все поменяем. Поэтому мы уверены, что нам... сообщат. То же самое примерно с менеджментом. Да? Если что, мы успеем, внутри есть ящик сакральных знаний, которые как припрет, мы туда руку сунем, откроем, оттуда все вылезет, и мы все, всех врагов разгоним. Вот, это вторая проблема. И третья проблема, которая мешает руководителю изучать менеджмент, это, к сожалению, избыточный прагматизм. И в этом смысле руководителя можно понять. Его интересует конкретное решение беспокоящих его вопросов, а не абстрактное рассуждение о бонах. Но к чему это приводит? Человек хочет обрести решение и отказывается тратить время на изучение того, что ему кажется отвлеченным знанием, а на самом деле является собой принципы подхода к решению вопросов. То есть, понимаете, это примерно разница такая, что если бы при изучении математики вы пытались выучить конкретные решения для конкретных задач, вместо того, чтобы изучать принципы этой самой математики. Вот логика абсолютно такая же. Да? Вот есть пример. Помните математику, да, такой вот многовесельные скобки, там радикалы, квадратные, круглые, там корни и всякого рода квадраты с кубами, да? Замечательно. И вот конкретно, как это решить? Что для этого нужно? Знать формулу сокращенного умножения, знать правила последовательности их применения, да, не путать, и уметь их опознать на местности, чтобы не раскладывать разных кубов, как разных квадратов. Ну, я так, примитивно. А теперь представьте, что это нам изучать скучно? Нет, ребята, вот это все понятно, это все теория, это мы потом изучим, вот вы конкретно скажите, как решить данный пример. Ну хорошо, скажу я вам, как его решить. И что вы с ним дальше будете делать, можно узнать? Ну этот пример вы решите. В следующем примере мы заменим плюс на минус, круглую скобку на квадратную, и чего вы будете делать, уважаемые? Попытаться применить тот прием, вы скажете, блин, что за фигня? Не работает ваша теория математическая. Почему-то. Вот, поэтому человек, вооруженный конкретным решением, к сожалению, ограничен тем, что это решение применимо в 100% похожей задаче. А поскольку мы, к сожалению, имеем дело с людьми, а люди они существа весьма своеобразные и обладают, не к ночи будет помянуто, свободой воли. И свободу воли они эту применяют всегда, в делах праведных, уважаемые коллеги, уважаемые практики, а? Или вопрос риторический? По-разному, очень точно выражено, мягко говоря, да? Как правило, да, по-разному. Ну, разные люди, конечно, по-разному, да? Но вообще-то иногда хочется, чтобы этой свободы воли не было. И чтобы человек действовал исключительно по алгоритму какому-то. Да, вот дали, и все, и никаких вариантов может быть. Простейший выбор. Дали человеку задание, и у него есть первая идея. Весь свой потенциал, всю свою энергию, весь свой интеллект направить на что? На то, как решить ваше задание наилучшим образом. Ну, может же, гаденыш, с точностью до наоборот, а? И когда читаешь иные отчеты, почему телега не доехала до места, снимаешь шляпу перед огромным количеством времени и энергии, который вложен в сей отчет. И понимаешь, что если половину этой энергии потратили на решение, скорее всего, решили. Но почему-то человек направил в другую сторону весь свой потенциал. Вот такие истории. Значит, получается, что как только мы пытаемся обрести конкретное решение и отвергаем то, что кажется отвлеченным знанием, типа вот нам бы сейчас эту проблематику решить, а с этим потом разберемся, мы становимся рабами лампы, рабами обстоятельств. Все. Поэтому и руководители не очень хотят учить принципы, их интересует конкретное решение конкретных задач. Я могу 285 причин привести, почему это так. Счетчик стучит, бюджеты требуют, ситуация критическая, в стране бардак, там продолжить список. И чего? Это что-то меняет? Нет. Потому что это потом никогда не наступает. Нет, понятно, когда пожар, его надо сначала тушить, а потом разбираться в химической природе огня. Это понятная история. Или там физической. Но когда пожары постоянно, значит, они надо разобраться в причинах возгораний, а не только искать лучший огнетушитель. Вот. Поэтому, коллеги, мы с вами будем говорить больше о принципах. Я вообще люблю на своих семинарах говорить о принципах. Конечно, я их могу проиллюстрировать различными ситуациями, но при этом я глубокий сторонник высказывания, которое принадлежит компании McKinsey, считается так, на вершине нет формул. А именно, готовых решений управленческих задач не существует. И если человек жаждет обрести формулу, и это доминирующее стремление, простите ему рано быть руководителем. Он еще не созрел. Максимум он находится на уровне ответственного исполнителя. Дайте ему формулу, пусть он будет счастлив. Дайте ему несколько формул, пусть он считает. А руководитель должен, как композитор, уметь писать формулы. а для того, чтобы писать формулы, пригодные для решения конкретных управленческих ситуаций, он что должен знать? Принципы. Лениво знать принципы, вы себя обрекаете на тупик. Пока ситуация не изменилась, хватит сакральных знаний. А ситуация, зараза, она изменяется. Потому что то самое развитие рынка, которое мы с вами приветствуем, оно сопровождается гарантированным усложнением правил игры. Причем я вообще не имею в виду поле отношений с государством, поскольку оно меня не интересует. Что значит не интересует? Но оно есть, и в нем надо играть. Это понятно. Что там говорить-то, да? А я говорю о внутреннем управленческом поле. Вы и подчиненные. Понятная история, да? Чтобы мы туда наверх не выходили, в гарной выси, там, и не обсуждали, как тут быть при таком правительстве. Не нравится правительство, меняйте правительство или живите в другой стране, да и все. Что там разговаривать-то долго? Вот. В общем, я большой сторонник вот в этом смысле Конфуция, который вот говорил, что благородный муж занимается делами своего уровня. Я не пытаюсь сам представить благородного мужа, да, но вот эту формулу взял. Ну, то есть, это не значит, что ты не должен обсуждать то, что там, да, но не надо этому много внимания уделять. Более чем конкретики, да, которая в твоей власти. Про это многие лидеры пишут, Кови про это пишет, да, что круг проблем, круг решений. То есть сосредоточься на том, что ты можешь сделать, и нечего себе парить мозги на том, что ты сделать не можешь. Изучай, осмысливай, но не противопоставляй. Я не делаю то, что могу, потому что вот там. В чем тут это? Ты делай то, что тут можешь. Можно Экзюпери вспомнить с тем, что планету свою каждый день подметать надо, да? Очень многие лидеры об этом говорили, и как это не смешно, все это имеет прямое отношение к управлению.